Убежать он успел недалеко. Кто-то подставил ногу, и беглец кубарем полетел наземь, изрядно проехавшись по скользкой от дождя траве. «Держи его! Держу!» Сверху навалились, тяжко сопя, прижали к земле. Умело завернули руки за спину. Поотдаль хохотали, то ли над ним, Витом, потешались, то ли над незадачливым товарищем. Разрывались жучка с хортом, потом вдруг послышался отчаянный визг, рычание. «Неужто зарубили?» «Да я его в куски!» «Охолонь! Слышь, Остин! Да он мне пальцы!» «Я сказал, остынь! И верно, убери железку!» Голос показался знакомым. «Горстяник?» «Точно, Горстяник. Видать, в город отправился, да тоже свернул в рощу. Дождь переждать». Вид хорошо все слышал, но видеть мог только мокрые травинки перед носом. «Крепко держит, головы не поднять». «Что за история?» «Да вот мальчишка бузит, руку Остину повредил». «Бузит? Так проучите, на то и плети. Кнут опять же. А железка — дело грязное, стыдное. Дай-ка руку, погляжу твои раны». «Точно, ты, Остин, иди к мейстеру Мертону. Он тебя починит, он тебя приласкает». «Ага, починит, знаю я, как он чинит». «Дурак», — беззлобно отметил Горстяник. «Ты ж не в пыточной, убойще. Гляди, и вправду два пальца сломаны. Эк тебя угораздило. Сиди пока, я сейчас лубок смастерю». «Слыхал, гаденыш?» — зловеще дыхнули Виту в самое ухо. «Два пальца должностному лицу. Стало быть, бунтовщик ты и мятежник. Супротив власти пошел. На стражника напал, собаками травил. А знаешь, что с бунтовщиками бывает? Опять же, палача искать не надо. Сам мейстер Мертон здесь. Он все и сделает в лучшем виде, не сомневайся». Ясное дело, стражник просто веселился, запугивая тупого мальца. Стоявшие рядом приятели давились беззвучным смехом, зажимая рты, чтобы раньше времени не испортить представление. Что с пастушонка взять? Выпороть от чистого сердца? С родителей виру за Остиного пальца стребовать? Пускай батька с маткой поганца по новой выдерут. Но отчего бы для начала не застращать дурня до смерти, чтоб знал в другой раз? Виту все это было невдомек. Мальчишка действительно испугался, до дрожи, до темноты в глазах, до ледяного пота и спазмов в пустом животе. Мятежник, бунтовщик. Вид слышал, что делают с бунтовщиками. Головы секут, колесуют, вешают, иных на кол сажают, четвертуют. Собак порубили, сейчас его очередь. Никак не мог он видеть, что сзади к нему подходит не Горстяник, занятый рукой пострадавшего Остина, а мытарь. И в руках у мытаря ни топор, ни меч, ни каленые клещи, кнут обычный. Видел бы, не стал рыпаться. Ну, выпарят, ну, сильно выпарят. Больно будет, в первый раз, что ли? Тяжелые шаги приблизились. Скрипнула мокрая трава. «Снимай штаны с поганца, я его...» Голос был не палача, а сборщика податей. Но вид уже ничего не соображал от ужаса. На кол сажать будут!» Когда чужие руки взялись за штаны, намереваясь их стащить, вид рванулся так, как не вырывался еще никогда. В полной уверенности, что спасает свою жизнь, завернутые за спину руки выскользнули из захвата. Не ожидал стражник такой прыти, не удержал. Куда угодила его нога, вдруг обретшая собственную волю, вид не понял. Брыкнул назад, и деревянная подошва башмака ткнулась в живое. За спиной взвыли так, будто стражника по ошибке усадили на кол вместо бунтовщика. Взвоешь тут, когда башмаком в самый сок заедут. А мытарь оказался куда проворнее, чем можно было подумать. Впрочем, вид меньше всего думал. Просто когда он уже вскочил на ноги, чтобы бежать, его крепко обхватили сзади. Тело что-то сделало. Такое иногда случалось. Тело делает, а голова пустая-пустая. и еще холодно. Человек позади охнул, разжав руки. Парнишка бросился на утек, забыв про овец, порученных его опеке. Пусть хоть всех сожрут, лишь бы самому уйти. Он мчался в сторону вражьих колдоб. Там не найдут, а собак у них нет. Сердце отчаянно колотилось в груди. Перед глазами все вертелось колесом. «Ушел! Жив! Свободен!» — стучала в ушах гулкая кровь. Вид не видел, как за спиной медленно оседает на землю мытарь, вцепившись в правый бок. Как стремительно бледнеет жеванное лицо. Закатываются глаза. Как между пальцев начинает сочиться темно-багровая, почти черная струйка.
«Дядя, что с тобой?»
— бестолково причитал над мытарем младший из стражи. «Пареньку лет 17, усишки едва пробились. Дядя, встань!»
«А ну-ка, отойди!»
Горстяник толкнул в сторону младшего, действительно доводившегося мытарю племянником. Присел рядом с обеспамятившим сборщиком податей. Аккуратно расстегнул на нем одежду.
«Держи, сучонка!» — запоздало опомнился кто-то.
Кинулся к уже расседланным лошадям. «Куда там?» Мальчишка улепетывал. Только пятки сверкали. Вернее, пятки как раз не сверкали. Бежал пастушонок странно, мелко-мелко семеня, но очень быстро перебирая ногами. При этом удрав весьма далеко.
«Держи! Лови!»
Нет. Скрылся с глаз. Видать, во враг нырнул. Гнаться не стали. Бесполезно. Горстяник долго молчал, глядя на малую, но очень скверного вида рану в боку мытаря. Печенка задета. Ох, грехи наши тяжкие. Лицо палача все больше мрачнело, на лбу проступили вертикальные складки. Он сразу понял — мытарь не жилец. Ножом стервец пырнул, была первая мысль. Однако, разглядев рану поближе, мейстер Мертон осознал ошибку. Не в том, что смертельная, спасти мытаря сейчас могло лишь чудо, а палач был человеком практичным. Насчет ножа ошибся. Не ножевая дырка. Стилет? Граненый? Похоже, хотя шире. Откуда у сельского щенка стилет? Отродясь по деревням, в сословных грамотках такого добра не прописывали. На всякий случай палач внимательно огляделся. Ничего похожего на земле не обнаружилось. А удирал пастух с пустыми руками. Еще подобную рану можно было нанести клевцом. У мельника, например, прихватил. А здесь в горячке. Ну уж клевец мейстер Мертон точно заприметил бы. Кроме того, ни один мальчишка, еще лишенный грамотки по возрасту, не притронется к чужому оружию. Даже в драке. Бычьим рогом ударил. Что ж, пастух все это время рог в рукаве прятал? Глупости. Враки записные. Да из какой силищи бить-то надо? Дошло вдруг до плача. Чтобы кожаное полукафтание просадить. Паренек ледащенький, хилый. Локтем он мытре ударил. Мейстер Мертон сбоку стоял. Ему хорошо видно было. Локтем. Прятал рог в рукаве. Острием назад? Чушь. Значит, остается... О том, что остается, думать не хотелось. Горстяник припомнил сломанные пальцы Остина, покосился на стражника, до сих пор лелеявшего причинное место. Лучше язык за зубами держать. Делай свое дело, в чужие не суйся, и болтай поменьше. Этому принципу мейстер Мертон неуклонно следовал давным-давно. Он поднялся, отряхивая колени. «Ну?» — с надеждой сунулся мытарь в племяш. «Плохо. Зря обнадеживать не следовало. Печенка у него пробита».
«Ножом, гаденыш, ножом! Убью!» — завывал молодой стражник, сжимая кулаки в бессильной ярости.
Кажется, он плакал. И вдруг отчаянно бросился к горстяннику.
«Спасите его, мейстер Мертен! Я знаю, вы умеете!»
«Тут и лучший лекарь вряд ли поможет», — вздохнул, развел руками палач. «Разве что чудотворца, какого найти успеешь». Подошел Остин, баюкая поврежденную руку, здоровый. Взглянул на рану мытаря, поджал губы. «В село его отвезем». «Вы с нами, мейстер Мертен?» «Нет», — покачал головой горстяник. «Перевяжу его. Лубки тебе доделаю и поеду. В город мне. Вы уж сами».
«Спасибо, мейстер Мертен».
Палач дал себе молчаливый зарок. На обратной дороге нигде не задерживаться. От греха подальше. В шалаше было сухо и тепло. Но вид все равно дрожал. Не от холода, а от возбуждения. Липкий страх отпускал медленно. Его чуть не казнили. Еще миг, и сидеть бунтовщику на колу. Говорят, боль адская. Скатившись во враг, он весьма перемазался в глине. Сейчас, пытаясь отчистить штаны с коцевейкой. Получалось плохо. Одно хорошо. Шалаш они с пузатым Кристом выстроили в укромном месте. Здесь не найдут. И от дождя ветки спасают. Страх гас. К парнишке возвращалась его обычная рассудительность. Во-первых, отсидеться. Хотя, кто его станет искать? Стражники-лентяи. Им по оврагам шастать хуже рожна. А у мытаря своих дел навалом. Не давиты ему. «Какой из меня мятежник?» — сообразил вдруг пастушонок. «Ведь не убил никого. Речей возмутительных не говорил. Не воровал, не грабил. Может, пронесет?» «Ну, слопают-таки Войтова барана. Ладно, переживем. В село они вряд ли поедут. Подати раньше собрали. Кому из молодых срок оружие покупать, в грамотках прописали. По всему выходит, пообедают и уедут. Отару не угонят, они же не разбойники, а совсем даже наоборот. Значит, надо просто переждать, собрать овец и... Вот собак жалко». От горестных раздумий Вита оторвал тихий скулёж. Выглянул из шалаша. «Хорт! Живой!» Жучка тоже была здесь, но не лаяла. Понимала умница. «Прячемся!» Лишь повизгивала тихонько, да все норовила в щеку лизнуть. Мальчишка пустил обеих собак в шалаш, и Хорт улегся рядом, зализывая глубокий порез на лапе. Хорошо хоть напрочь не отсекли. Хитрая жучка, как всегда целехонька. Привыкла, что за нее Хорту отдуваться. Она цапнуть может от души, но уж скорее за лодыжку, когда отвернешься. А Хорт глупый волчара, в лоб кидается, безо всяких уверток. Зато и пострадал. На душе стало веселее. Дождь стих, но выбираться наружу вид медлил. Сидел в шалаше, гладил своих любимцев. Прикидывал так и сяк, до заката далеко. Но остаться на выгоне дудки. Надо гнать отару в село, развести овец по дворам, на вопросы не отвечать, а сразу домой. Повиниться мамке с дядькой Штефаном выдерут, конечно, а в обиду чужим не дадут. Да и никакой особой вины он за собой, честно говоря, не чувствовал. Жучка наконец улеглась. Стала зачем-то лизать правый локоть Вита. На время, отвлекшись от раздумий, парнишка обнаружил. И рубаха, и коцовейка на локте прорваны насквозь. Вокруг прорехи расплылось бурое пятнышко, уже частично зализанное жучкой. Небось, ободрал руку. Сняв коцовейку и стащив через голову рубаху, Вит вывернул локоть. Вся сельская пацанва обожала, когда он наспор кусал свои локти. Вот пригодилось. Ага. Вечная заскорузлая ссадина, которая была там, сколько Вит себя помнил, на месте. На левом локте такая же. Только сегодня правая ссадина вроде как больше стала, и кровь свежая. Края ссадины слегка разошлись, точно с задницы. Пришло в голову похабное сравнение. Следом явился стыд. В доме мельника сквернословов не жаловали. Жюстина сына воспитала соответственно. Быть может, даже излишне строго. Он смутно припомнил, когда вырывался, в локте щелкнуло. Небось, тогда руку и рассадил, справедливо решил Вит, одеваясь. Мамка выбронит задежку-то. Однако домашняя выволочка казалась пустяками по сравнению с угрозой казни за мятеж. Или стражники его просто пугали? Небось, потешаются сейчас. Хотя удрать от взрослых дядек, кому по службе положено хватать да вязать, сердце Вита наполнилось мальчишеской гордостью. «Расскажу пузатому Кристу, от зависти лопнет. Хотя нет, не лопнет, не поверит. А жаль». Еще через час он выбрался из шалаша. Возвращались привычной дорогой, только раньше обычного. Дождь прекратился, но земля размокла, противно чавкая под ногами. На башмаки налипли комья грязи. Раздраженно блеяли овцы. Им не нравилось ни погода, ни дорога, ни ранний уход с пастбища. На лугу осталось море недоеденной вкусной травы. На удивление, все овцы оказались целы. Даже Войтов баран бежал впереди. Странно, с чего это стражники вдруг передумали? Вид недоумевал. Так недоумевая, выбрался на бугор и застыл столбом. Гвалт был слышен даже отсюда, хотя слов разобрать не удавалось. Возле Войтова дома стояла знакомая повозка мытаря, толпился народ. Стража тоже была здесь. Влажно отблескивали шишаки и кольчуги. Один из стражников с криком стегал кнутом кого-то, распростертого прямо на земле. Бил страшно, жестоко. «Насмерть ведь забьет», — обмирая, подумал Вит. Похоже, испугался не он один. Товарищ экзекутора шагнул, ловко выхватил кнут, а когда палач-доброволец в запале стал пинать лежащего ногами, обхватил сзади, крепко прижав руки к телу, и оттащил от жертвы. Из-за меня страх вернулся. Обдал ледяной волной, подступил к горлу. Или еще что приключилось? В любом случае, в село сейчас возвращаться нельзя. Сообразив, что торчит, как любил браниться пьяница Ламме, хреном с бугра у всех на виду, Вид запоздало присел. На карачках отполз назад, однако в его сторону никто не смотрел. Все были заняты расправой у дома Войта. «Назад, во вражье колдобы. Пересижу до вечера, а по темноте проберусь домой. Вот только отара. А что отара? Собак кликнуть. Они овец в деревню сами пригонят. Народ увидит, разберет». Охромевший Хорт и Жучка повиновались сразу. С лаем закружили вокруг стада, сбили в кучу, погнали вниз. Вит обождал, дабы убедиться, что хоть с этим все будет в порядке. Потом вздохнул и быстро пошел прочь. К счастью, на обратном пути он подобрал свой узелок с харчами. Добро осталось под вязом. Никто не позарился. Или не заметили. Так что голод, по крайней мере, мальчишка утолил. К постоянному сверчку в пузе Вид давно привык. Редко удавалось наесться так, чтобы от обеда до ужина не мечтать о куске хлеба. И кормили вроде сытно, просто такой уродился. Казимир с Томасом проглотом дразнят. Но Вит не обижался. Они ведь не со зла. В шалаше беглец, сам того не заметив, впал в мутную дрему. Все случившееся сегодня никак не укладывалось в голове. Быстрая смена событий. Пререкание со стражей и мытарем. Ужас близкой расплаты, дерзкий побег, сердце, готовое выпрыгнуть через горло, и лягухой ускакать прочь, обгоняя хозяина. Безумная радость спасения, незнакомая доселе гордость, Гордость уже не мальчишки, но отчаянного подростка, сумевшего вырваться из цепких лап закона. Растерянность, недоумение, снова страх. Для сельского мальца это оказалось чересчур. Разумеется, пастушонок не мог выразить свои чувства словами. Просто в душе его царил полный сумбур. Сейчас, когда больше не надо было вырываться, бежать, что-то решать, им вдруг овладела тупая апатия. Вид провалился в вязкий омут сна, свернувшись калачиком внутри хлипкого шалаша и поминутно вздрагивая всем телом. Так он лежал долго, до вечера.
«Витка, проснись!»
Дернулся, как от удара. Не соображая, что происходит, взбрыкнул ногами, едва не развалив шалаш. Очнулся.
«Ты чего? Это же мы! Поесть тебе принесли!»
Снаружи смеркалось, а в шалаше и вовсе царила темень. Однако Виту тьма не была помехой. Разглядел, кто перед ним. Великовозрастный дурачок Лобаш и пузатый Крист, заклятый друг.
«Тут и хлебушек, и сырчик, и даже ветчина!» — радостно завел Лобаш.
Говорил он так вкусно, что у Вита мигом проснулся зверский, сам Вит при этом еще зевал, аппетит, набросился на еду, уплетая за обе щеки. Крист сделал круглые глаза.
«Ты ешь, впрок ешь! Ты ж теперь Мытарев-убивец!»
Торопясь, чтобы Лобаш его не опередил, с азартом выпалил пузатый. Кусок застрял в глотке. Вид поперхнулся, закашлялся. Из глаз брызнули слезы. Пришлось добряку Лобашу спасать. Двинул в спину кулаком, а то недалеко и до беды. Впрочем, беда уже случилась.
«Брехло! Чуть не задохся из-за тебя!»
«Я брехло!» Возмущению Криста не было предела. «Лобаш, докажи!» «Угу», — подтвердил честный Лобаш. «Нет, не брехло он, да. Ты убил, убил! Ты теперь убивец, да?
Вот здорово, ты убивец! Я раньше убивцев отродясь не видал!»
Хихикнув, дурачок расплылся в улыбке до ушей. «Помер, мытарь!» Крист снова поспешил вмешаться, явно боясь опоздать с новостями.
«На Войтовом дворе! А ты правда не знал, да?» «От чего? От чего помер? От хвори?» «Да от тебя же, дубина! Ты его ножом пырнул в самые печенки! Мамку твою кликнули! Думали, поможет? Куда там? Даже монаха позвать не успели, чтобы исповедовал, да отходную прочел! Пока в монастырь бегали, а как стражники узнали, что Жеська твоя мамка, так один кнут схватил, давай ее охаживать! Мало не убил!» Родич покойнику оказался.
Навалилась глухота. Придавила. Дохнула в уши жаром. Так вот, кого хлестали кнутом возле дома Войта.
«Дергунец! Опять дергунец!
Я знаю!» — шептал перепуганный Лобаш в ухо Кристу, горячо брызжа слюной.
«Да уймись ты!»
— не выдержал пузатый. Отстранился, вытер заплеванную щеку.
«Никакой это не дергунец. Столбун у него. Сейчас отпустит. Сиди и жди, понял?
В первый раз, что ли?»
«Не в первый, не в первый», — согласно забормотал Лобаш, успокаиваясь.
Плюхнулся на травяную подстилку, охнул, отбив зад. Кивнул сам себе.
«Было, было, было. Лобаш помнит. Столбун у него. Да, столбун. Ждать будем, будем ждать, ждать».
Вид застыл перед ними в странной, противоестественной позе. Сидел на корточках, жевал кусок ветчины, рукой за хлебцем потянулся, наклонился вперед. Да так и застыл. Будто в игре мертвяк с печки бряк. Только страшно по-настоящему. Не дышит почти. Лицо разом заострилось, как у покойника или травяного монашка. Глаза бельмастые, пустота в них, черная, нездешняя. Сейчас в темноте видно плохо,
«Да смотреть не больно-то хочется. Навидались?»
То дергунец Вита трепал. Юрод однажды рядом случился. Сказал: «Пляска святого Вита». То иная дрянь, на вроде подучий. Тот самый юрод Хопка неделю в селе околачивался. Так на его подучью все мальчишки смотреть бегали. А у Вита иначе выходило. Без пены на губах. Опять же, курий слепень. Бывало, скручивал. И столбун, вот как сейчас. Одно хорошо. Отпускает быстро. Тут главное, чтоб в речке не скрючило, на глубине. Или когда вид на дерево залезет. Ох и лазает, аж завитки берут. Пока обходилось, Бог миловал. А ежели схватило, не помочь. Сиди себе, жди. Вот Крист с Лабашем сидели и ждали. Дождались. Тело Вита вдруг обмякло, мгновенно потеряв всю жесткость, удерживавшую его в шатком равновесии. Хорошо, руку успел выставить, иначе точно б нос расквасил, падая. «Столбун?» — спросил парнишка, как ни в чем не бывало, усаживаясь на прежнее место. «Ага», — дружно кивнули приятели. «Ну и пусть его. Что ты про мамку мою говорил, Крист?» «Жива твоя мамка, живехонька. Кнутом, говорю, ее стражник отходил. Сильно излупцевал, гад. Я б, наверное, сразу помер. А вы двужильные, что ты, что мамка твоя. За дядькой Штефаном сбегали, они с Лабашем домой ее отнесли. Я отнес, я жизнь отнес, я!» Гулко бухнул себя кулачищем в грудь Лабаш, красный от гордости. «Как она, Лабаш?» «Живая, Жеська, живая, стонет, лежит, лежит, стонет, больно, живая!» «А стражники?» — спохватился Вит. «Уехали стражники. Мытаря покойника в Хининг повезли, а Войту наказали. Тебя, как явишься, вязать, и тоже в город, в тюрьму. Тебя теперь, наверное, сказнят, голову отрубят. Горстяник Мертон и отрубит. Да ты не бойся!» «Мертон, он головы здорово рубить умеет. Хрясь, и ты на небе!»
Вит угрюмо молчал. «Все. Конец. Повяжут. Свои же сельчане и повяжут. Прощай, головушка!» «Не убивал я мытря!» Слова шли горлом, будто кровь. Соленые, страшные. «Не убивал!» «Нету у меня никакого ножа! Чем бы я его пырнул? Пальцем!» Сказал и понял. Не верят. Хоть вслух и не говорят. Даже Лабаш отвернулся. Губы жует. «Если уж лучшие друзья не верят, чего от других ждать-то?» «А ты в село не ходи», — заявил вдруг Крист. Глаза Пузатого загорелись. «Ты лучше в бродяге подайся или в разбойнике. Они тебя возьмут, ты ведь теперь тоже разбойник!» Лабаш молча хлопал коровьими ресницами. Поворачивался то к Виту, то к Кристу, словно впервые обоих увидел. Да и Вит малость ошалел от идеи заклятого дружка. «А что?» — подумалось. «Прав, Крист! Одна дорога к лихим людям, по которым плаха плачет. Эти не выдадут. Только где их найти?» Да и боязно из села уходить. Очень хотелось повидать напоследок мамку. Как она там, после кнута? Повиниться, попрощаться. А дальше, куда глаза глядят? Что-то сладко оборвалось внутри, заныло в предчувствии. Чего? Ведь не знал, чего. Нового, небывалого?
«Крист, ты мне друг?» — очень серьезно спросил мальчишка.
Пузатый моргнул.
«Ну, только в разбойнике я с тобой не пойду, меня мамка убьет».
«Да я не о том», — с досадой поморщился Вит. «Ты меня не выдашь? Домой я вечером пробраться хочу. Не могу я так уходить, не простившись».
«Могила!» — горячо заверил Крист пыхтя. «Чтоб я сдох!» «Что правда, то правда. Пузатый — могила. Вреденный был, дразниться любил, шкодничал, но доносить никогда. Раз, помнится, вместе озорничали, веревкой дорогу в потьмах перетянули. Ждали, кто перецепится, да носом землю вспашет. Дождались. Добро б тетка какая или мужик пьяный. Парни молодые с гулянки шли. Двое таки перецепились. Вспахали. Ох, и удирать потом пришлось. Вид убежал. Парни в темноте даже не разглядели, кто это был. А Криста поймали. Бока намяли крепко, от души. Требовали дружка выдать. Не выдал пузатый. Врал напропалую, молол, что на язык попадет. Орал, когда били, но не выдал. На этот счет вид мог быть спокоен. «Спасибо, Крист, ты настоящий друг».
«А я?»
— обиделся Лабаш. «И ты?» — заверил вид верного дурачка. «Ты, Лабаш, мне ночью заднюю дверь открой, хорошо?»
«Дверь?»
«Открою дверь!» «Только смотри, помалкивай и не проспи. Как все уснут, подожди немного и щеколду откинь».
«Да, Лабаш щеколду откроет!»
«Вид!» Похоже, в голову к Лабашу пришла мысль, случай редкий, и сейчас бедняга изо всех сил пытался выразить ее словами.
«Вид, а когда ты в разбойнике? В разбойнике когда? Ты нас душить не придешь? Не придешь?»
«Ты что, Лабаш? Я, может, и не пойду в разбойники, бродягой стану. Или где подальше пастушить наймусь. А пусть и в разбойники, зачем мне тебя душить?» Дурачок искренне обрадовался.
«Меня не будешь? А батьку? А Казимира? А Томаса? Не будешь душить? Не будешь?»
«Не буду, Лабаш, честное слово». Ведь не удержался, рассмеялся. «Жаль, вышло грустно».
«Ты хороший, вид, я знаю». «Ты хороший, ты нас не тронешь. Лабаш дверь откроет. А мытаря, ты правильно убил, правильно?»
Плаумный сын мельника Штефана всплеснул руками, рассмеялся.
«Он плохой был!»
Дождавшись ночи, вид на всякий случай двинулся в обход села, мимо старого кладбища. Кто его на погосте караулить станет? «Береженного Бог бережет. Опять же, через село идти, собак дразнить, разбрешутся с просонья. А мертвяков боятся. Дурное дело. Мертвяки они смирные, лежат себе». Луна сгинула в трясине туч. Звезды разбежались, укрылись за холмами. Тем не менее, вид ни разу не оступился и вообще шел как к себе домой. Парнишка улыбнулся глупым мыслям. «Конечно, домой! Лишь бы курий слепень не схватил поперек!» Однако вид давно уяснил. Дважды подряд его хватает редко, а трижды — никогда. Столбун был вот-вот, а накануне еще и дергунец случился возле Кристовой хаты. «Значит, все в порядке». Через забор он перемахнул играючи. Впервой ли? И Хорд с Жучкой, хоть проснулись, сразу признали. «Молодцы, лохматые! Ну давай, почешу за ухом!» Только с дверью загвоздка вышла. Заперто. Видать, уснул Лабаш. Как не клялся, дурачок, как не божился, а уснул. Водилась за ним. Ляжет на минутку. Глядь, уже дрыхнет без задних ног. С колоколами не добудешься. Вид знал, за дурачком такой грех. Лабашу хоть кол на голове тиши, вылетает из нее все. Отвлекся, пиши пропало. Через окно лезть придется. Ладно, с мамкой проститься все одно надо. В нижние окна ломиться побоялся. Тут жили сам мельник с сыном и подмастерьями. Вскинуться со сна, гвалт подымут, повяжут или нет? Посмеют приказы властей слушаться? Проверять норов мельника на собственной шкуре было неохота. Вид ловко вскарабкался по выступавшим из сруба торцам бревен почти под самую крышу. Нащупал ногой сосновый карниз, двинулся к окошку. Дом Штефана в селе считался зажиточным, о двух этажах. В окнах вместо слюды или бычьих пузырей стекла. В самом делешные. Таких домов на все запруды было-то 3 штуки. У Войта, у Штефана и у Адама Шлоссерга, известного богатея, который держал аж 7 работников, ездил на ярмарку в Шельд и даже в сам Хеннинг. Возил пеньку, мед, деготь и воск. Последний год Адам щеголял в куцом тапперте, да панталонах с бантами. Жену побоями заставил вместо честного чепца носить богемский гугель с пелериной. А весной привез себе из города длинный плащ с рукавами и на крючочках. Обнову Адам гордо именовал пальто. Народ от смеха давился, когда, нацепив свое пальто, он задирал нос, глядя на односельчан свысока. Сейчас вид тоже смотрел свысока, но в прямом смысле слова. Упасть он не боялся, а забирался и повыше. Только вдруг окошко на щеколде. Хорошо бы открытым оставили. Тогда он прямиком в мамкину комнату попадет. Никому не узнать, что в доме гость побывал. А мамка не выдаст, это уж точно. Придерживаясь одной рукой за стену, другой он ухватился за резной наличник. Дернул на себя. Сперва легко, потом сильнее. Заперто. Или дерево от дождя разбухло, просело, вот и заклинило. Он попробовал еще раз. Но тут внутри, за стеклом, мелькнула грузная тень. Ничего предпринять мальчишка не успел. В следующий миг стукнула щеколда. Ставни со скрипом распахнулись. Вид потерял опору, судорожно взмахнул руками. И непременно полетел бы вниз, если бы сильные руки не схватили его за запястье, втянув в дом. «Тш!» — приложил палец к губам дядька Штефан, опустив гостя на пол. «Не ори, весь дом перебудешь». Вид прикусил язык. Быстро окинул взглядом комнату. Матери здесь не было. Видать, внизу уложили. Раздумали хворую да избитую по лестнице тащить. Однако Штефан понял его взгляд превратно. «Обожди стрекача задавать». Щека мельника криво дернулась. «Успеешь, садись». Растерявшись от такого поворота событий, вид едва не сел прямо на пол. Нашарил табурет, примостился на самый краешек, готовый в любой миг сигануть в окно. Второй этаж? Плевать. Мельник, между тем, не торопясь, закрыл ставни. Чиркнул огнивом, затеплил свечу в железном держальце. Сел напротив Вита. Кровать жалобно застонала.
Как мамка?
Глядя в пол, тихо спросил парнишка.
Оклемается. Секли ее от сердца. На спину глядеть тошно. Там ее мази в горшочках томились. Пользуем помаленьку.
Дядя Штефан, мне б мамку, одним глазиком. В бега податься решил. Прощаться явился, безошибочно угадал мельник. Вид только молча кивнул.
Увидишь мамку. Потолкуем по душам и сходим к ней. Спит она сейчас. Едва-едва забылась. К чему будить? Ты мне лучше вот что скажи, убивец. Далеко надумал?
Отпираться? Зачем? Да и никакой угрозы в сиплом басе Штефана мальчишка не чувствовал. Даже наоборот. Сочувствие и понимание. Совершенно не свойственные мельнику.
Не знаю еще, дядя Штефан. Бродяжить стану или в батраки, или...
Поколебался, говорить или нет. А была не была.
Или в разбойнике.
Поначалу вид даже не понял, что мельник хохочет. Штефан делал это беззвучно, стараясь не всполошить спящих. Кряжестое тело мучительно сотрясалось. Кровать с отчаянным скрипом ходила ходуном.
«Разбойник, ну насмешил!» — выдавил, наконец, мельник. «Дурень ты, как есть дурень!»
Мальчишка виновато развел руками. Таким, значит, уродился.
«Про разбой забудь», — мельник вновь стал серьезным.
Верная дорога на плаху, а бродяжить — зима на носу. Замерзнешь в поле — и вся недолга. Батрачить? По селам сорванцов вроде тебя пруд пруди. Зачем чужого кормить, когда своих навалом? Знаешь, иди-ка ты лучше в город.
В город?
Вид не поверил своим ушам. В город, в город. В наш славный город Хеннинг. Благо рядом. Был там у меня знакомец, пекарь Латран. Выручил я его однажды. Крепко выручил. К нему пойдешь. В подмастерье проситься. Скажешь, от мельника Штефана из-за пруд. Латран не откажет, понял? Вид боялся оторвать глаза от половиц.
Что вы, дядя Штефан, меня ж стражи ловит. Нельзя мне в город.
Вот ведь курья башка, даже удивился мельник. Да кто из них тебя запомнил?
Еще в городе всякую половую искать.
На улице встретят нос к носу, мимо пройдут. В запруды к нам, может, разок нагрянут, коли не поленятся. Дошло?
Ага, дядя Штефан, просиял парнишка.
Обжег мельника благодарным взглядом.
Спасибочки, я вам теперь по гроб жизни.
Ты мне и так по гроб, сурово оборвал его Штефан. Сперва до города доберись, Латрана найди. Пекарня его в квартале булочников. Там спросишь. Да гляди, у кого спрашивать. Шантропа в раз обманет, облапошит и без штанов оставит. К господам тоже не суйся. Ищу человека мастерового. Люди серьезные не соврут и гонор тешить не станут. Покажут где.
Я найду, дядя Штефан, я...
Кончай орать, повтори, чего запомнил. Вид честно повторил. Мельник слушал вполуха. И так ясно, правильно повторяет. Глядишь, Латран попомнит услугу, приютит мальца. Парнишка работящий, старательный, в тягость не будет. Ну что ж, время, пошли. Одежку соберем, харчей, с мамкой попрощаешься. Кряхтя и вдруг сильно постарев, мельник поднялся с кровати. Об убитом мытаре Штефан ни разу не помянул. Будто не было ничего. С мамкой вроде как простился. По сей час в груди щемит. Будто взял кто, зажал сердце меж дверными створками, а потом налег от души. Посидел рядом, за руку подержал. Поглядел на лицо мамкино, измученное. Лоб складками, губа насквозь прокушена. Дядька Штефан сказал. Билли молчала. Ни всхлипа. Одеяло подоткнул, чтоб теплее. Будить раздумал. Пусть отсыпается, сил набирается. Когда уходил, чуть не заплакал, но сдержался. Эх, поймать бы гада, который мамку лупцевал. И тоже кнутом, кнутом, или как мытаря. Ведь сам испугался крамольных мыслей, что как мытаря. Не убивал он никого. Однако закрадывались сомнения. Отчего-то ж мытарь помер? Может, действительно, когда врывался в горячке, нож у кого-нибудь выхватил? Плохо помнилось, что да как. Мало ли, или сами стражники мытаря порешили, а на пастуха свалили. «За Жюстину будь спокоен», — напутствовал Штефан. «Тихо, чтоб не скрипнуло», — открывая заднюю калитку. «Выходим». Сколько раз она и мне, и батьке-покойнику спину правила, отварами пользовала. И вообще, видать, наш черед настал. Но с Богом. Скоро светать начнет, а себе бы затемно от села убраться, подальше. Светать еще и не думала, но небо на востоке осыпалось пеплом. Прав, Штефан, пора. Не поминайте лихом, пошел я. Удачи. Места вокруг поначалу тянулись знакомые. Вид безошибочно узнавал их даже в серой мгле, а за пригорком излучина Вешенки, обрыв с которого навернулся в воду Ганс Непоседа. Впереди, левее, лысый бугор. Оттуда вид глядел, как у Войтова дома кого-то кнутом стегают. Не знал тогда, что это мамку в кровь лупят. А знал бы... Дядька Штефан по жизни скупердяй. Сегодня расщедрился. Кожух дал в дорогу. Шапку, штаны с рубахой. Харчей на пару дней. Ножик. И подумать только, даже денег не пожалел. Своих денег у Вита отродясь не было. Поэтому горсть медиков, выданных мельником, казалась целым богатством. Может, оно и к лучшему? Сладко ёкало сердце в груди. Одет, обут, при деньгах, в город иду, подмастерьем стану. А так сидел бы всю жизнь в запрудах, овец пас, да за трещины огребал. На душе было смутно. Тревога пополам с радостью. Летом, когда без малого год минет, велел мельник на Хеннингскую ярмарку наведаться. Сам он туда приедет, мукой торговать. Только лезть к нему да здороваться строго-настрого запретил. Ежели уляжется, даст он Виту знак особый. Возвращайся, мол. А будет гроза висеть, молча в сторону отвернется. Значит, на следующий год на том же месте. Уж за 2-то года точно утихнет. Вырастет малец, никто его больше не узнает. Когда прощались в доме, мельник Вита за плечи взял. Долго в глаза глядел, вроде соринку высматривал. После вздохнул тяжело, отвернулся. И в сторону глухо. «Может, и правда, брат ты мне, сводный, не знаю. Другое знаю. Скотина я грязная. В грехах, как в репьях. А все едино. Не чужой ты мне человек. Мамка твоя не чужая. Даст Бог, свидимся». И святым кругом на прощание осенил. При этом воспоминание у Вита потеплело на сердце. Все-таки у хороших людей они с мамкой в доме живут. И дядька Штефан, и Лабаш, и... Может, они и вправду со Штефаном братья? Сводные? Мамка отмалчивалась. Но она вообще о прошлом рассказывать не любит. Ничего, вернусь через год, расскажет. А пока перед Витом лежал целый мир, где непременно сыщется место и ему. Он ведь до сих пор даже в соседнем селе ни разу не бывал. Ага, вот и развилка. Слыхал от знающих людей. Левая дорога выводит на Хеннингскую окружную, правая на Хмыровце, где проживает строптивая девица, невеста отказчица Бондарева сына. С минуту, постояв на распутье, парнишка, словно окончательно решившись, залихватски ударил шапкой о колено, зашагал к городу, бодро насвистывая на ходу. Светало. Медленно, с неохотой, но светало. Что ж, кажется, он успел уйти достаточно далеко от села. Часа через 3 хлынул ливень. Промозглый, осенний, колючий. Кожух держался недолго, вскоре промок насквозь. В башмаках хлюпало, штаны обвисли. Сырая холстина липла к ногам, мерзко чавкая, будто кожу сожрать норовила. Ноги скользили по раскисшей дороге. Вита начала знобить, но он упрямо шел вперед, дрожа и хлюпая носом. Хеннинг рядом, он дойдет. Не дошел. За миг до того, как на него накатило, стремительно подступила дурнота. В ушах кто-то охнул, тело сделалось жестким, деревянным. «Столбун?» — успел изумиться Вит. «Подряд?» Потом была канава.